Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Акиндине, Пегасии и о Немподисте, и в завершение нашей передачи беседу Евгения Данилова с Надеждой Розановой и Еленой Михайловой о планах восстановления Страстного монастыря в Москве.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. По учению святых отцов Церкви, каждый человек является в той или иной степени одержимым действием духов нечистых, бесов. Однако степень этой одержимости может быть разной. В евангельской истории с гадаринским бесноватым мы видим, как Христос освобождает одержимого от действия нечистых духов, и число этих духов оказывается невероятно большим, имя им «Легион». Так что, оставив свою жертву, этот легион вселяется в стадо свиней, и это стадо неминуемо гибнет, низвергнувшись с крутизны в море. Подобного рода беснование, случившееся с этим человеком, является достаточно исключительным случаем, и, вероятно, тому были какие-то причины. Или особенно тяжкие грехи, или магия с идолопоклонством. Может быть, какие-то особенные личные оккультные опыты, а может быть и совокупность многих причин. Впрочем, Евангелие об этом умалчивает. По-видимому, это не имеет особого значения, поскольку первопричина в общей греховной поврежденности человеческого рода. Так, в книге «Бытия» мы читаем, что после грехопадения прародителей облёк Бог человека в ризы кожаные. Под этими кожаными ризами многие святые отцы понимали одебелевшую, отяжелевшую плоть человека, который в своем новом качестве после грехопадения закрывает человеку духовное зрение, видение духовного мира, и в этом православное миропонимание усматривает для человека своего рода немаловажное благо. Дело в том, что вследствие отпадения от Бога человек оказывается на уровне существования бывших ангелов, ныне духов нечистых или сил демонических. Наличие духовного зрения в такой ситуации привело бы к непосредственному и постоянному общению человека с бесами, к их видению, а значит и к полному беснованию, к окончательной одержимости человеческого рода, когда человек стал бы бесовиден, приобрел бы, что называется, бесовский нрав, и спасение тогда стало бы невозможным, потому что по слову святоотеческого богословия Бог вочеловечился и явился спасителем для всех людей, но не явился ходатаем за род бесовский. Именно поэтому Святая Церковь столь отрицательно относится к всякого рода магии, оккультизму, колдовству и вообще нетрадиционным духовным практикам, поскольку таковые могут открывать человеку духовное зрение вне покаянного обращения ко Христу и таким образом ввергают человека в общение с силами демоническими, следствием чего являются духовные и психофизические повреждения, а то и крайние степени одержимости и беснования. Но какие именно средства защиты от сил демонических предлагает человеку Святая Церковь? Не является ли этот вопрос в особенности актуальным в наше время, когда страх перед порчей, сглазом или другими магическими воздействиями столь распространен в умах и сердцах современных людей? какая именно молитва, или какой псалом, святая вода и благоухание какого именно ладана наиболее эффективны против бесовской силы. И здесь Христос и святые отцы свидетельствуют, что род сей изгоняется только молитвой и постом, то есть вовсе не магическими формулами и ритуалами, но искренним обращением к Богу и аскетическим утруждением себя в борьбе с грехом. Здесь же святые отцы ясно говорят, что действие дьявола на нас, на человека вообще, есть суть действия грехов и страстей в душе и сердце человека. То есть не через магию как таковую, не через изощренное внешнее воздействие нападает на нас дьявол, но прежде всего через наши грехи и страсти, согласно нашей же воле. Можно сказать, что степень нашей одержимости, нашего пребывания в стране Гадаринской, зависит от того, насколько мы сами даем волю своим страстям и греховным движениям, мотивам, поступкам. Борьба с одержимостью и дьяволом, как таковым, осуществима только через покаянное осознание собственной греховности, через попытку эту греховность превозмочь. Следующим шагом здесь является осознание того, что человеческими силами это невозможно, но возможно только с помощью Божией. Для этого помощь Божию нужно обрести, взыскать. О том, что это вполне реально, говорит нам само Евангелие. Если Христос не возгнушался прийти в страну Гадаринскую и освободить от зла человека, одержимого целым бесовским легионом, то, конечно же, спасительная благодать не замедлит прийти в сердце каждого человека, искренне ищущего спасения.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святые мученики Акиндин, Пегасий, Анимпадист и Лпидифор. Акиндин, Пегасий и Анимпадист, придворные персидского царя Сапора II, правившего с 310 до 381 года, были тайными христианами. Когда царь воздвиг гонения на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, святые мученики безбоязненно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал бить их плетьми. Два раза сменялись утомленные палачи, а святые мученики не издали ни крика, ни стона. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание. Все считали его умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие чудеса. Ослепленный яростью, царь начал хулить имя Господне. Тогда святые возгласили: «Да будут безгласны твои уста!» И царь онемел. Обезумев от страха и ярости, он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться. Сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и именем Господа разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь все объяснил волхвованием и продолжал мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять крещение дождем, ниспосланным на них. Один из палачей, Афоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Илпидифор и мать царя также исповедали веру в единого истинного Бога. Царь, видя, как растет число христиан и как мучения святых Акиндина, Пегасия и Анимпадиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пегасию, Анимпадисту и с ними Илпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для погребения. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, прославляя Христа. По приказу царя воины уничтожили всех христиан, до 7000, шедших в процессии. Вместе с другими был убит Илпидифор. Акиндин, Пегасий, Анимпадист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем тела святых мучеников и с честью погребли их. Какая милость по молитвам мучеников излилась на жалевших их и в простоте сердца поверивших лукавому и зверонравному царю о частичной якобы его милости к христианам. Плодом этого доверия явилось само Царство Небесное для всех следовавших великим страдальцам и свидетелям о Христе. Ибо и этих 7000 мучениколюбцев Господь взял к себе на взлете духовном, в момент наивысшей их верности Божественному Крестоносцу. Вот какой милости сподобляются те, кто способен оценить современный ему мученический подвиг и явить реальной жизнью верность свидетелям истины. Да вдохновит этот пример и нас на почитание новомучеников российских, молитвами которых укрепляется Святая Церковь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня две замечательных женщины. Это Надежда Розанова, член попечительского совета общины Страстного монастыря. Добрый день, Надежда.
Здравствуйте.
И Елена Михайлова, православный психолог и общественный деятель. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой теме, как сохранение, сбережение исторической памяти. Солженицын в свое время он призывал внедрять в массовое сознание и в сознание власть имущих такую вещь, как сбережение народа. Но не менее важно, чем сбережение народа, сбережение граждан, россиян наших дорогих, это сохранение исторической памяти. Потому что историческая память, она имеет склонность выветриваться из массового сознания, забываться из сознания народа и сознания отдельных людей. По себе замечаешь, что проходят годы, там иногда десятилетия, и многие вещи, зачастую корневые, принципиальные, они уходят куда-то в бездны, и ты не помнишь этого. Тем более в такой стране, как Россия, в 20 веке сознательно вытравливались многие вещи принципиальные из массового сознания. Большевики, победив в 17 году в результате Октябрьского переворота, стали вытравливать из массового сознания многие незыблемые вещи. Переписывалась история, уничтожались памятники, менялись названия улиц, названия городов. Все это привело к созданию нового советского человека, человека манкуртного типа. Человека, который должен был иметь короткую память, не иметь исторической памяти как таковой. Надежда, вы являетесь членом попечительского совета общины Страстного монастыря. Многие наши радиослушатели, конечно, знают о тех борениях, о тех проблемах, которые связаны с восстановлением Страстного монастыря. Ну вот, недавно свет забрезжил в конце коридора, после того, как Путин призвал на территории Кремля возродить два монастыря, да, которые там существовали до 17 года и, по-моему, в 30 году были уничтожены, взорваны. Зачем вы этим занимаетесь? Насколько для вас вот эта часть деятельности, можно сказать, часть жизни, они принципиально важны? Потому что в гражданской жизни у вас есть своя работа, своя профессия, а это требует времени, это требует усилий, координации, ищите средства, тратите свое время. Зачем вам это нужно?
Ну, вы знаете, дело в том, что поддержка президента о возрождении святынь православных, безусловно, для нас большая очень надежда. Я сама, как человек неравнодушный, я просто не могу спокойно пройти мимо этого места. И когда я познакомилась с замечательным человеком Юрием Васильевичем Шамко, это очень
давнишний... Который, к сожалению, не смог сегодня прийти, но я думаю, что мы позовем его еще.
Да, конечно, очень давнишний, старый председатель нашей общины, и услышала его рассказ о том, сколько всего сделано и об этой замечательной святыне, конечно, вы знаете, ну, сердце русского человека, сердце москвича, а я москвичка в седьмом колене, конечно, не может остаться равнодушным к этой истории. Я могу просто напомнить о тех событиях очень давних лет. Конечно, многие москвичи знают об этой святыне, тем не менее.
И многие видят людей, которые там раз в неделю приходят в любую погоду, стоят пикеты на этом самом месте, на Пушкинской площади, да, и, в общем, это очень трогательно.
Вы знаете, это не просто трогательно, это глаз вопиющего в пустыне, надеемся, не напрасно, поскольку вот уже больше 10 лет проходят крестные ходы каждую субботу в 2 часа дня. Кстати, приглашаю всех желающих поддержать нас, я сама участник этих крестных ходов. Небольшая горстка людей, инициаторов этого проекта, как сейчас принято говорить, а на самом деле возрождение святыни в любую погоду приходит туда. Сейчас у нас появились вот православные волонтеры наши, люди, которые поддерживали нас в нашей гуманитарной акции православные и сейчас поддерживают в гуманитарной помощи храмам и приходам Донбасса. Сейчас вот люди активно участвуют в поддержке Страстного монастыря. Обратите внимание, когда будете там, на тех, которые собирают подписи, скромные наши лепты в поддержку общины. Это очень важно. Так вот, если возвращаться к истории монастыря, я хочу для всех москвичей, и не только москвичей, для тех, кто слушает в России наше радио, напомнить вкратце историю этого монастыря. Она удивительна. Во-первых, монастырю в этом году исполняется 361 год. Это, мне кажется, огромный возраст. Напомню историю. очень много лет назад при царе Михаиле Федоровиче в Нижегородской губернии, село Палис, одна из страждущих душевной болезнью женщин получила откровение, что она может исцелиться от нее пред чудотворным образом Страстной иконы Божией Матери. Она со слезами и с верою молилась перед этим образом, и исцеление произошло. Об этом узнал царь и призвал привести эту икону в наш столичный град. И вот знаменательное событие произошло. Подводы, которые везли чудотворную икону Божьей Матери, вошли в Москву и стали у тогдашних Тверских ворот. Это как раз Тверская площадь, место, где стоял Тверской монастырь, и где сейчас стоит памятник нашему знаменитому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. У Тверских ворот подвода встала, и царь сказал: значит, тому и быть, здесь будет место, где будет храниться святыня. И вот началось строительство этого монастыря. Сам монастырь был построен в 1654 году стараниями сына царя Алексея Михайловича Тишайшего. И огромный монастырь, который возник на этом месте, имел 7 престолов. Это была знаменательная святыня. Если кратко говорить о печальной судьбе монастыря, то в 17 году было принято решение о его разрушении. В 37 году он был разрушен. Но люди приходили на место, где стоял престол храма Алексия Человека Божия. И вот Берия в 50-м году принял решение переставить памятник Пушкина на это место. Ну, вероятно, он руководствовался другими соображениями, с тем, чтобы люди не приходили больше на это место. Но, с другой стороны, в этом тоже был промысел Божий, потому что этот престол, это место, благодаря перенесению памятника Александру Сергеевичу, осталось невредимым. И ни одно строительство так и не было запущено на этом месте. То есть, другими
хотя это
словами,
центр Москвы, очень дорогая земля, и масса желающих, наверное, там что-то поставить, типа стоянки там или какого-нибудь
конечно,
потека, или
конечно.
Что-то подобного.
Таких проектов было множество. Но, тем не менее, слава Богу, и в этом промысел Божий, что оно осталось совершенно сохранным. Более того, в прошлом году общине усилиями многих людей и при поддержке власти удалось добиться того, что было принято решение отмены строительства каких-либо подземных сооружений. Там было много проектов под памятником. Таким образом, место фактически осталось целым и невредимым, и пригодным для строительства и часовни, и монастыря, как было задумано.
Да, я припоминаю, лет 10 назад для одного телепроекта я делал интервью с одним из московских чиновников, и там все уже было, он показывал, там планы уже готовы были вот этих подземных строек, совершенно таких грандиозных.
Тем не менее, это было отменено. Вы знаете, это совершенно не случайно, и вот тот вспыхнувший в последнее время интерес у общественности, который поддержан правительством России, безусловно, для нас это просто как манна небесная и бальзам на истрадавшуюся душу. Это не пустые слова. Просто я знакома с теми людьми хорошо, которые, ну, как православные исповедники, фактически в любую погоду, а погода здесь даже не самое главное. Вот совсем недавно на празднике мы были там, праздник был светский, и многие люди, знаете, с усмешками смотрели на нас, поскольку не всегда православные, которые привыкли молиться в условиях всеобщего веселья, вызывают положительную оценку светских людей, которые привыкли веселиться. И вы знаете, тем не менее, мы прочитали акафист Страстной иконе Божией Матери, нам не мешала ни музыка, ни велосипедисты, никакие гуляния. И я надеюсь, что люди с пониманием к нам отнеслись.
Надежда, такой вопрос. Что движет людьми, вот членами общины, которые... Там самые разные люди, разный социальный статус у них, но их объединяет вот единый порыв, что называется. И они приходят, приезжают, участвуют в различных мероприятиях, связанных с возрождением Страстного монастыря. Что это за люди?
Вы знаете, люди действительно очень разные есть, из правительственных кругов, и вот подобно мне, да, и люди-архитекторы, есть историки, есть географы, есть ученые, есть поэты. Я думаю, что основной их двигательной силой является вера в то, что могут возродиться русские святыни. Потому что, конечно, такой монастырь, он был украшением центра Москвы. И я думаю, что неравнодушие к памяти предков, именно к православной памяти предков, то, что сейчас становится все более и более актуальным. И даже вот некоторые факты, которые искажены у нас, которые мы не знаем, почему, например, Пушкин стоит с другой стороны, и почему он в такой молитвенной позе, прижав руку к груди, кланяется киноконцертному залу России. Это никому не понятно. А вот я могу вам сказать, что ведь он стоял перед Страстным монастырем. Если вы помните,
не
да,
кинотеатру.
И не кинотеатру, и не Макдональдсу, это действительно видится как некий такой забавный,
комическое,
но печальный
что-то
факт.
Такое,
конечно.
Да.
Вот, он стоял перед Страстным монастырем, и действительно сам поэт неоднократно был в Страстном монастыре, сохранился рисунок его Страстного монастыря, и он стоял в молитвенной позе, прислонив руку к груди, размышляя, грустно склонив голову и глядя на Страстной монастырь, который стоял с другой стороны Тверской улицы. Его историческое место, настоящее место памятника, как раз с другой стороны Тверской площади. Тогда многое объясняет и его молитвенную позу, о чем наверняка никто из москвичей не знает или, может быть, забыли.
Хотелось бы, чтобы Елена Михайлова присоединилась к нашему разговору, православный психолог, общественный деятель, волонтер, который также участвует вот в этой работе уже многолетней по возрождению Страстного монастыря.
Да, я хотела бы ответить, что же движет людьми, потому что я общаюсь с различными людьми, я организовываю волонтеров, тех людей, которые неравнодушны. Те, кто хочет возродить эту историческую память, о которой вы говорили, наверное, людьми движет альтруизм и вера. Потому что без истории мы не построим ничего нового. И те люди, которые хотят что-то сделать и для будущего поколения, и для себя, и для соотечественников, они неравнодушны. Они не только интересуются историей, но и той жизнью, которой они живут. Потому что без этого не будет никакого будущего. Вот духовное такое наследие, оно формирует не только жизнь, которой мы живем сейчас, но и будущее. Люди хотят что-то сделать, хотят помнить, хотят научить то подрастающее поколение тем нравственным основам, которые утеряны в данное время. И я призываю волонтеров, которые неравнодушны, обращаться к нам. Можете обратиться, мы дадим все контакты. Потому что если мы не будем распространять эту информацию, не будем рассказывать, праздновать души наши, будет очень великой. И тогда будущее, даже я могу сказать такие громкие слова, будущее России будет не такое. Сейчас же обращают внимание на духовную составляющую, правильно? Люди обращаются к вере. Вот, наверное, движет мысли не только о себе, но и о близких, о детях, а стране, такие люди, они, вы знаете, по крупице соединяются.
Вы упомянули контакты, можете какой-то телефон дать и скажите, есть ли сайт в интернете или страничка в соцсетях, где говорится о
Вы знаете,
этом
я могу дать свой телефон, потому что я занимаюсь волонтерским движением, и кого будет интерес, пожалуйста, позвоните мне по телефону. Телефон 968-735-3587. Елена.
Да, 8-968-735-3587. Это телефон Елены Михайловой, которая не только православный психолог, но и занимается
волонтерским движением. Да. Мы распространяем информацию, рассказываем все и собираем неравнодушных людей.
По возрождению Страстного монастыря. Мой вопрос к Надежде. Я знаю, что корни ваши все-таки связаны с Донбассом, с огненной землей нынче, где вот-вот начнется вторая фаза войны, к сожалению. И там, конечно, сохранение исторических памятников – это тема не какая-то отвлеченная, археологическая, а тема совершенно живая, потому что мы каждый день видим в течение уже многих месяцев различные сюжеты, где показываются и храмы взорванные, уничтоженные, и памятники архитектуры взорванные, уничтоженные. И когда вот вся эта буча на Майдане началась, известно, что в Киеве были разграблены отдельные музеи. Сейчас почему-то об этом не вспоминают, но пропали совершенно уникальные экспонаты, которые не только Украине принадлежат, а вообще принадлежат миру. Привелось ли вам побывать в Донбассе? И как давно вы там были? Общаетесь ли с людьми оттуда? Что сейчас там происходит? Предпринимаете ли что-то, может быть, уже под эгидой ЮНЕСКО, других организаций, чтобы заберечь те исторические памятники, памятники духовной культуры, которые там в изобилии представлены, потому что это богатейшая земля, и в том числе богатая в духовном плане. И то же самое, кстати, и к Крыму относится. 20 последних лет, конечно, гнобилось все русское, русский дух вытравливался. За последний год, слава богу, произошли перемены отрадные. Ну, что там происходит?
Да, конечно, я могу вам рассказать о Донбассе, это мое сердце. Я прожила там несколько месяцев, приехала оттуда, вернулась в конце мая этого года. Прекрасно знаю храмы и Луганска, и Донецка. И более того, могу сказать, что была под обстрелом непосредственно в Иверском монастыре. Вернее, вот на том месте видела все, что от него осталось.
Осталось мало чего.
Осталось мало, остались стены. Внизу лежат купола. У меня до сих пор, как святыня, хранится кусочек золотой обшивки Иверского монастыря. Вы знаете, это страшное зрелище, это просто страшное зрелище. Великолепная святыня наша, которая была действительно украшением Донецкой земли, она настолько поругана и разрушена, вы, наверное, себе не представляете, вот даже сам подход к ней, сама дорога к ней, чтобы проехать через поселок Октябрьский, через то селение, которое было рядом с аэропортом, очень известное место, которое постоянно обстреливается, там не осталось ни одного неразрушенного здания.
А можно ли сказать, Надежда, я вас перебью, что это сознательно делалось в ВСУ, именно бомбили вот и бомбят именно такие места?
Конечно.
То есть это политика?
Конечно, конечно. Это безусловно, политика, это целенаправленное действие по разрушению православного сознания, по разрушению православных святынь, по издевательству.
То, что и в Сербии происходило.
Конечно, именно, конечно. Я просто видела это своими глазами. Представьте себе, останавливается машина, мы выбегаем оттуда, чтобы не попасть под обстрел, и бежим по дороге, которая как раз к Иверскому монастырю, и видим внизу не разорвавшиеся снаряды, которые вонзились в землю. Это действительно правда, это страшная правда. И рядом с нами вот все, что осталось от кладбища рядом с монастырем, это снесенные гранитные плиты, это деревья с обрубленными снарядами вершинами, зрелище, которое, вы знаете, оно просто ужасает. Это не единственный,
разрывает,
конечно,
сердце.
Монастырь. Оно разрывает сердце. Это просто страшно. Тем не менее, остаются мужественные священники, я их прекрасно знаю, в Донецке, которые приезжают туда и периодически служат молебны. Вот. То есть память людская, их сострадание не оскудевает. Могу рассказать еще о храме Иоанна Кронштадтского, тоже в Донецке, от которого фактически остались только стены. Когда туда попали снаряды, было все выжжено изнутри. И вот священник остался с тем, что было. А так как Донецк – молодой город, этот храм был один из самых старых, и он разрушен. Вы знаете, таких историй очень-очень много. В Луганске я видела простреленный насквозь икону Спасителя и Божьей Матери, и Архангела Гавриила. Осколки попали в стену храма Святого Духа в поселке Ирмино. И зрелище таково, что любой входящий в храм видит огромную икону Спасителя. Справа Архангел Гавриил, слева Богородица. И все это прострелено вот этими кусками снарядов, которые прошили стену храма, вошли в икону, но, слава Богу, никто из молящихся не пострадал. Таких попранных святынь на Луганской и Донецкой земле очень много.
Но мы видим вот на этом примере горестном, что это все направлено на уничтожение, на вытравливание исторической памяти, как 70 лет вот этого Вавилонского советского пленения вытравливалось память о старой России, об императорской России. То же самое происходит сегодня вот в Новороссии, и это очень огорчительно. Скажите, Елена, вот кроме этого проекта, чем вы еще занимаетесь? Я имею в виду Страстного монастыря.
Вместе с Надеждой мы помогаем и собираем гуманитарную помощь для тех пострадавших, которые находятся в Донбассе. Это приходы в основном, потому что мы везем эту гуманитарную помощь адресно, везем в определенные храмы, помогаем батюшкам, и уже батюшки распределяют это все среди прихожан. Вы знаете, испокон веков храм был местом защиты, местом помощи. Поэтому мы, как неравнодушные люди, тоже присоединились к этому движению. Нам помогают очень многие социальные организации, очень многие партии, которые нам помогают в доставке этой гуманитарной помощи. Православные люди, они помогают там, где тяжело, там, где боль и смерть. Поэтому возрождение святынь – это очень хорошо, но когда где-то люди гибнут, очень хочется помочь. Это тоже к теме о том, что, возрождая духовность, мы обязательно будем реагировать на то, где люди просят помощи. Вот этим я занимаюсь тоже вместе с Надеждой. Мы являемся и благотворителями, и организаторами.
Что рассказывают священники, батюшки с Украины, не только с Новороссии, но и из других регионов, о гонениях, о геноциде по отношению к представителям Русской Православной Церкви? И есть ли какие-то силы, которые этому пытаются противостоять? Потому что большинство об этом ничего не знает, к сожалению. СМИ у нас светские, они об этом не особенно говорят.
Да, к сожалению, таких случаев очень много. У нас приезжают батюшки, так как я занимаюсь вот как раз с волонтерами, с теми людьми. У нас еще, помимо того, что мы помогаем и отвозим гуманитарную помощь, помогаем определенным храмам, у нас есть еще несколько семей, которым мы помогаем здесь, которые подверглись гонениям. Эти семьи, из них есть семьи батюшек, которые приехали сюда, или просто батюшки, которые подверглись гонениям. Вы знаете, прискорбно очень, потому что вот эти гонения, которые происходят там, мы не можем это обнародовать.
Гонения еще мягко сказаны, иногда люди
просто погибают. Вы знаете, я сейчас расскажу, да, может быть так в общем, потому что мы не можем называть конкретных имен. Батюшки переживают за своих близких, потому что там преследуются очень. Вы знаете, мы все-таки собираем всю эту правду, записываем, и у нас есть интервью, где батюшка рассказывает, как с ним поступили, как нацгвардия издевалась над ним, рассказывает о пытках. По просьбе батюшки мы не можем это все обнародовать, но это все сохранится для истории. Это обязательно будет обнародовано, но позже. Мы помогаем. Я расскажу о той помощи, когда приезжают батюшки. Здесь, конечно, очень тяжело им адаптироваться. И помощь, которую мы собираем и помогаем, мы оказываем и медицинскую помощь, благотворительно. Но, вы знаете, страшно то, что зло настолько возросло, что те пытки, о которых говорит батюшка, они, вы не представляете, какие страшные. То есть я не знаю, как это передать. Рассказывать про этих пытках просто очень, знаете, дети будут слушать, это некорректно. Но все равно дух батюшек не падает. Они все равно понимают, что они в лоне церкви. И люди не просто скрываются, а они все равно думают, как помочь дальше, что делать дальше. Вот у нас, не буду называть конкретных имен, есть храм, который находится на границе, и помимо батюшки там есть община из 6 монахинь. Вы представляете, они были подвержены допросам, они были подвержены издевательствам. Это, конечно, очень страшно. Мне кажется, что это политика. Политика по разрушению не только святынь, но того духа и веры, которые есть в людях. Знаете, я хотела бы отметить, что люди все равно настолько настроены на хорошее, на возрождение, вот, а мы уже со своей стороны предлагаем помощь.
Скажите, а известны примеры, когда представители одного этноса, украинцы, помогали, спасали вот, людей, освобождали от гонений, как было в годы Второй мировой войны? Зачастую происходило, ну, соседи даже на одной улице иногда кого-то должны были уничтожить, спасали детей. Вот что-то, такие примеры самопожертвования, самоотверженности есть?
Конечно, такие примеры есть, и их немало, слава богу, это люди верующие и православные.
Потому что мы не можем, так сказать, вот в звериный облик на себя принять.
Конечно. Вы знаете, такие люди есть. Единственное, что мы не можем не назвать ни места, где они живут, естественно, ни их фамилии, потому что если это будет обнародовано, то жить им останется недолго, скажем
так. А какой-то пример можете просто рассказать, не называя фамилии, имен?
Когда батюшка, там была пограничная территория, батюшка обязательно звонил, ну, на нашу территорию и говорил о том, что сейчас будет обстрел из тяжелых орудий. Он предупреждал это, чтобы люди, потому что он примерно знал, куда этот удар будет направлен, и он предупреждал, что будет обстрел, сейчас будет обстрел, покиньте эту территорию.
Вообще, это трагедия такая, национальная трагедия, потому что народ един, этнос един, на самом деле все это разделение очень условно, ведь украинского языка до недавнего времени не существовало, это искусственно созданный суржик, который, конечно, был придуман филологами, и все пошло из Киева, из Киевской Руси, и то, что сейчас, по сути дела, один народ пытаются расколоть небезуспешно, к сожалению, это большая наша трагедия, которая, вот, на мой взгляд, без христианства, без веры, без религии, этот раскол, этот искусственно созданный, он непреодолим. Есть ли понимание и на той стороне вот этом? Потому что мы-то видим только как бы одну часть спектра, в основном, смотря наши государственные телеканалы, электронные СМИ. Там вот есть какие-то такие процессы глубинные и понимание, что это плохо и для них тоже?
Конечно, люди все больше начинают разочаровываться в той политике, которую ведет Киев, потому что, ну, для любого здравомыслящего человека, который включает телевизор в Донецке и пытается посмотреть программу с киевской стороны, во-первых, это просто смотреть невозможно. Через 5 минут просто приходишь в ярость от той пропаганды, которая там присутствует. И, конечно, вот как еще наш Господь Иисус Христос говорил, что «я принес не мир, но меч», даже в тех семьях, которые живут на территории Украины, произошло разделение. Часть людей, там, например, брат или сестра, поддерживают всем сердцем тех, которые проживают сейчас на Донбассе, а часть подвержены вот той пропаганде киевского режима. Но такие люди на той стороне тоже есть. К сожалению, они вынуждены скрываться.
Такой мой вопрос, вот возвращаясь все-таки к нашей теме, которая была проанонсирована в начале разговора, сохранение исторической памяти. Сегодня очень много делается для того, чтобы мы больше узнали нашу историю. Выходят книги, выходят исследования исторические, выходят мемуары, которые были недоступны. До чтения этих книжек можно было и претерпеть. Не могу сказать, что это все читается, но тиражи небольшие у этих изданий, там в пределах 5000 экземпляров. Видишь на книжных развалах Москвы, что уникальные зачастую книги можно там за какие-то копейки купить. Я-то покупаю, кто-то, может быть, проходит мимо, пользователи интернета и телевизора, они книги уже, их мало интересует, книжная продукция. Тем не менее, процессы отрадные происходят. Можно узнать правду, есть источники, откуда можно ее почерпнуть. Вот это способно изменить нашу жизнь, изменить массовое сознание, как вы думаете? Вот даже то, что вы занимаетесь, пытаетесь возродить Страстной монастырь, с тем, чтобы на том месте, где он был уничтожен, взорван, опять возник этот монастырь, это влияет на умы, на сознание? Потому что нас-то пытаются вот как-то на иное направить, на служение Мамоне, называя вещи своими именами. А мы не Мамоне должны служить, потому что Мамона – это одна из апостасий темных сатанинских сил.
Вы знаете, конечно, та информация, которая сейчас начинает появляться, например, долгое время назад, мы не знали о том, что были мученически убиты, расстреляны последние служители Страстного монастыря. Это настоятель, игуменья, ее помощница, которая сейчас причислена к лику святых новомучеников. Например, даже этот факт. Или о том, что вообще существовал этот монастырь. Люди знают очень мало. Я думаю, что то, что теперь эта информация доступна, конечно, это большой стимул для того, чтобы сознание людей хоть как-то подвинуть к чему-то духовному, потому что все больше и больше начинаешь понимать, что люди все более погрязают в суете, в том потребительстве ежедневном, которое навязывается нам. И, конечно, мы сами должны быть неравнодушны к тому, чтобы вот этот огонек, а он все-таки зиждется на вере человека в Бога, в каждой душе, он должен не только тлеть, но он должен загореться. Вы знаете, любое возрождение такой святыни, как Страстной монастырь, это лишнее напоминание о том, что Господь близ, Он среди нас, и что в любой момент, мы не знаем когда, Он может призвать нашу душу на суд. Помните, как притча о богаче? «Ешь, пей, веселись, душе моя», — говорил он о себе. «Глупец, скоро уже наступит время, когда душу твою призовут на суд Божий». Вы знаете, я хочу, чтобы ни москвичи, ни россияне не забывали об этом, что, кто знает, может быть, те времена уже близки. Не стоит быть так равнодушным к своей душе и к своим близким.
Елена, ну вот вы, православный психолог, в своей работе вы используете какие-то христианские начала, потому что вот эта вот идеология вседозволенности, которую предоставляют деньги, деньги дают возможности. В общем, не нужно ни семьи прочной, пей, гуляй, веселись, ходи там по девочкам, бегай. Все, что угодно ты можешь осуществить. Но ведь христианство задает некие ограничители, некие нравственные рамки, через которые нельзя переходить. Надо вот держаться этих рамок, и тогда это лучше для тебя будет. Потому что это пей, гуляй и веселись зачастую заканчивается депрессиями, неврозами и иногда и ранней смертью. Человек, у которого вроде все было, такой вот жизни долгой почему-то ему Господь не дал.
Вы знаете, я только этим и занимаюсь. Когда я разговариваю с людьми, очень хочется как-то призвать их к вере. Люди верующие, они имеют свои какие-то основы. В этих основах является, ну, одним из камней основных является, да, краеугольных. Это, вы знаете, все-таки сострадание. Когда люди задумываются, что им нужно посмотреть на ближнего, посострадать ближнему и как-то ему помочь, наверное, вот основы православия это и воспитывают в людях. И возрождение вот этого духовного наследия и тех же памятников – это тоже такая дорожка, которая идет к душам людей. Потому что, вы знаете, даже при всем при том, что сейчас, как вы говорите, люди служат мамоне, люди задумываются. И немало людей задумываются, а что будет дальше, а как я живу.
Хотя когда... христианство-то помогает вам в каком отношении, вот с практической точки зрения? Ведь я много довольно психологов знаю и интервью делал неоднократно, но они как-то иначе строят свою практическую работу. А что означает православный психолог, человек, который себя именует вот так, что я вот православный психолог? Чем он отличается от простого психолога?
Вы знаете, наверное, есть какие-то нравственные устои, которые везде, и в православии, и в светском обществе, они являются основами. Но православие существует 2000 лет, это такой институт, который настолько утвердился, поэтому, когда эти основы рассказываешь людям и объясняешь им, как устроена жизнь, обязательно хочется ссылаться на то, что было... уже так давно основано, 2000 лет назад. И когда ты рассказываешь про эту историю и рассказываешь тебе, ну, можно сказать, аргумент, почему так сложилось, и люди как-то прислушиваются. Вот этим, наверное, отличается православный психолог.
Хорошо, у меня в завершении уже нашего разговора хотелось бы все-таки вернуться к этой теме Страстного монастыря. Уже многие годы община Страстного монастыря занимается работой по воссозданию монастыря. Вот что сделано, скажем так, как на отчетно-переубранном собрании задается вопрос, что сегодня уже сделано, и реально, практически можем мы увидеть монастырь и как быстро на том месте, где он некогда находился. Ведь от власти же многое зависит, от московской. Если Собянин захочет, он там даст команду, все, там памятник переставят Пушкину в другое место, а монастырь будет стоять. И Россию эту кинотеатр уберут.
Дело в том, что история очень болезненная и очень длительная.
Чьи интересы вообще затрагивает вот это вот ваше течение, движение и ваша работа? Там же, наверное, и какие-нибудь финансовые есть моменты.
Да, нет? Безусловно, это очень дорогое место. Далеко ходить не нужно. Та территория, то здание, которое принадлежало гостинице Страстного монастыря, оно находится сейчас в задней части киноконцертного зала России. Это исконное здание Страстного монастыря. И оно, конечно, должно было вернуться в общину и принадлежать Страстному монастырю. Несмотря на благословение Святейшего, несмотря на его ходатайство, неоднократное ходатайство и его поддержку, пока здание принадлежит не нам, к сожалению.
А чё, там собственники мы... разные вообще. Земля у одних, там здание, да, у других, там... да, как принято.
Это очень дорогое здание, очень дорогая площадь. Неудивительно, что оно не возвращается, вы понимаете. Это, в общем, даже объяснять, мне кажется, не нужно. В центре Москвы сталкиваются самые разные финансовые интересы. На что мы надеемся? Мы надеемся, конечно, что это здание вернется. Мы надеемся, по крайней мере, что на месте памятника Пушкину будет поставлена сначала часовня, а может быть, Бог весть, там впереди, и колокольня Страстного монастыря, и что памятник Пушкина будет перенесен на другую сторону Тверской, где он искренне стоял. Так и должно было быть. И нас очень многие поддерживают. Знаете, вот если мы сталкиваемся вот с таким сопротивлением и московских властей, вот сейчас идея пришла в голову, кто знает, а может быть сейчас вот на территории Новой Москвы, так называемой, все знают, что такое Новая Москва, она расширяется, может быть, там будет построен новый Страстной монастырь. Вот только что в голову пришла эта идея.
Я хотел задать этот вопрос, а не было таких предложений, ну, давайте, говорят там чиновники из мэрии московской, давайте, пусть будет монастырь, но только не на этом месте, а где-нибудь там на окраине столицы или там за Кольцевой.
Знаете, мне лично самой такие предложения не знакомы. Хотя вот новый Страстной монастырь, мне кажется, это просто замечательная идея. Если у нас будет хотя бы часовня на месте старого монастыря, куда люди будут с молитвенной памятью приходить. И новый Страстной монастырь, может быть, на территории Новой Москвы, где действительно проживает очень много людей, которые нуждаются в таком духовном окормлении, мне кажется, это очень хорошая мысль. Кто знает, может быть, она будет и воспринята правительственными кругами Москвы.
Ну, вы верите и ходите, и знаете, что сегодня вроде бы крестный ход он намечен.
Конечно. И сегодня в 6 часов вечера будет крестный ход от храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, при котором и находится община Страстного монастыря, тот храм, который дал приют общине. Спасибо большое отцу Алексию Гомонову, да, и всем, кто поддерживает нас. Все знаете, что там, где сейчас фонтан, установлен розовый красивый камень, на котором выгравирован вид того Страстного монастыря с колокольней, который был там еще в 1937 году. До разрушения.
А как часто вообще эти крестные ходы происходят? И где можно, люди могут узнать какую-то программу, какой-то сайт есть у вас?
Конечно, пожалуйста, в интернете наберите «община Страстного монастыря». Это очень легко, вы сразу туда попадете. Вы можете позвонить и Елене по тому телефону, который она назвала для оказания помощи. Мы приглашаем не только волонтеров и работников, мы, конечно, приглашаем благотворителей. Потому что работ очень много, и действительно средств требуется даже на изыскательские работы и так далее, тоже очень много. И, может быть, те, кто захочет помочь и в нашей работе по возрождению храмов или помощи приходам Донбасса, милости просим. Мы будем только рады этому.
Я добавлю, каждую субботу в 2 часа дня идут крестные ходы. Мой телефон для волонтеров, для благотворителей, для тех, кто хочет помочь – 968-735-35-87. Елена.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были сегодня Надежда Розанова, член попечительского совета общины Страстного монастыря, и Елена Михайлова, православный психолог и волонтер. Я думаю, что вода камень точит, и рано или поздно на том месте, где некогда стоял, будут возвышаться стены, и колокольные звоны будут слышны Страстного монастыря. В завершение разговора давайте послушаем песню «Родник», потому что монастырь — это родник духовный, а песня замечательная, многие ее знают. Песня «Родник», песня иеромонаха Романа в исполнении Жанны Бичевской. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила, если глаза из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.